цикле «Гость в студии» в этот день преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Шамиль Зарипов. Здравствуйте, Шамиль.
Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады вас слышать вновь, особенно в этот праздничный день. Сегодня празднование Порт-Артурской иконы Божией Матери, и мы очень надеемся, что вы нам расскажете всю эту историю, которую наверняка мы знаем недостаточно полно.
Да, конечно. В начале 20 века началась кровопролитная русско-японская война. Готовилась эта война достаточно давно. Япония к тому времени уже набирала силы, вступала в бои со своими соседями, пытаясь увеличить свою сферу влияния. Понятно, что японские острова — это такая достаточно маленькая территория, они хотели себе побольше ее приделать. Нападали на Китай, на Корею. И вот к концу 19-го, начало 20 века уже российское правительство прекрасно понимало, что Дальний Восток российский находится под ударом, как лакомый кусочек. Возможно, как многие критики говорили, Россия могла бы избежать этой войны, еще что-то. Ну, японцы бы своего не отступили. Дело в том, что это сегодня мы можем до Дальнего Востока добраться за достаточно короткое время, хотя и то с определенными сложностями. А в те времена туда можно было либо доплыть на корабле в течение многих дней, либо добраться на поезде. А железная дорога, которая была только-только достроена, очень легко могла быть перерезана. И вот этот сложно доступный участок, сложно доступная территория могла быть захвачена противником. Так или иначе, когда-то могла возникнуть война за эту территорию. В конце 1903 года русский матрос по имени Фёдор, уже пожилой человек, ветеран когда-то обороны Севастополя середины 19 века в Крымской войне, ходил на молитву в Киево-Печерскую лавру. Молился, в том числе ему, по-видимому, было известно о том, что надвигается новая война. Ему стала являться Пресвятая Богородица, ее образ, и был голос, что необходимо написать такую-то икону и срочно доставить ее в Порт-Артур. Только тогда русская армия в войне, которая скоро случится, будет дарована победа. Матрос Фёдор обратился к паломникам, были собраны средства, но тот иконописец, к которому обратились в итоге, он, узнав, ради чего совершается написание иконы, отказался от денег, довольно быстро ее написал. Более того, собирали всем миром, такая была очень хорошая традиция, небольшие деньги, там не больше пятака с каждого. Ну, на такие деньги у простого народа всегда было желание пожертвовать. Вот икона была написана. И вот встал вопрос, а как же ее доставить? Я уже сказал, что в Иоту, да, ровно два пути. Либо морем на корабле, либо железная дорога, которая была достаточно ненадежным средством. С учетом начавшейся войны, так вообще ненадежно, потому что противник мог в любой момент в нескольких местах ее перерезать. Человеком, который ее должен был доставить, выбрали адмирала Верховского. Икону в скором времени доставили в Петербург. Но вот тут начались различные беды. Возможно, эта история, вся эта история с этой иконой показывает нам, почему мы войну, собственно, проиграли. Потому что то, как задерживалась икона, то одно, то другое, то третье, из-за чьей-то халатности, из-за чьей-то задержки, все ее никак не могли доставить. Когда икона прибыла уже во Владивосток, как мы позже скажем, город уже был захвачен японцами. Вот, Верховский, соответственно, неделю не мог выехать, потом заказал точную копию иконы для себя, но тогда уже по настоянию императорского дома икона была перепоручена адмиралу Скридвалу, он был назначен командующим Тихоокеанским флотом на место адмирала Макарова, погибшего к тому времени. Был отправлен даже не корабль, а поезд, но Скридвалов по какой-то причине отправился не до Дальнего Востока, а сначала в Севастополь. И вот только в апреле 1904 года, когда уже кипела война, он только-только отправился на Дальний Восток и, прибыв в Владивосток, узнал, что железная дорога к Порт-Артуру уже перерезана. По согласованию с императорской семьей икона была выставлена во Владивостоке для поклонения, так как уже не было никакой возможности доставить ее в действующую армию. Но тут появились несколько таких смелых инициативных людей, которые хотели всеми силами доставить ее в захваченный город. Так, например, был такой участник русско-турецкой войны по имени Николай Федоров. Он попытался такую провести, скажем, диверсионную операцию по доставке. У него был духовник Ян Кронштадтский, который его на это дело благословил, но, к сожалению, так ничего и не получилось. Там все время мешали уже и погодные условия, и достаточно сложная военная обстановка. И в конце концов, как мы знаем, в декабре 1904 года Порт-Артур уже был сдан окончательно японцам. Было два морских сражения, которые русская армия проиграла. И в конце концов Россия потерпела поражение. Был заключен мир. Мир, причем на таких достаточно щадящих условиях, нельзя сказать, что совсем разорительно, но Россия потеряла сам Порт-Артур. Как я уже сказал, вся эта история показывает, наверное, многие причины тех поражений, которые происходили не только в русско-японской войне, но и Первая мировая, потому что при большом количестве военнослужащих, при качественном оружии, при многих-многих условиях, постоянно были люди, которые вставляли палки в колеса, потому что был снарядный голод в начале, там, как русско-японской, так и в начале Первой мировой войны. Наверное, знаете, минометы были изобретены русской армией, так как был недостаток нормального вооружения. То есть много было различных причин, которые в духовном вот этом отражении с этой историей очень хорошо проявляются. Что же было с самой иконой? Там была еще такая история. Ян Кронштадтский, уже упомянутый, он вспоминал адмирала Куропаткина, который, по его словам, вывез из оккупированной язычниками территории все такое мирское имущество по максимуму, а те святыни, которые стоило вывезти, не взял. Вот именно в этом также Ян Кронштадтский по свидетельству видел причину поражения России в той войне. То есть такое отношение к святыням. То есть, как он говорил, «Зато Господь не благословляет оружие наше, враги побеждают нас. Зато мы стали посмеяние, попрание всем врагам нашим». Вот, то есть, так как он побывал в ставке вот генерала Куропаткина, и потом в течение на 90 лет история этой иконы прерывается. Было известно, что еще там, в Севастополе, в Киеве, когда ее написали, было сделано множество списков. Плюс списки в Петербурге, пока она там пребывала. И вот в 98 году в Иерусалиме группа паломников обнаружила в антикварной лавке старинную, уже можно сказать, старинную икону почти 100 лет. На деньги монастыря ее приобрели и признали в ней образ. Единственное, как специалисты поняли, что это список уже не современный, но и, скорее всего, это уже не та икона. То есть так и не обнаружили свидетельство, что это та самая написанная в Киеве икона, что это один из множества списков. Но ее приобрели силами отдела внешних церковных связей патриархии, ее вывезли из Иерусалима, исследовали, провели реставрацию, так как часть росписи оказалась уже утраченной от времени, деревянная основа тоже пострадала. Труд Сергия Лавры ее восстановили и затем привезли во Владивосток. Позднее там был возведен Покровский кафедральный собор, икону выставили там для поклонения. И в 2003 году был изготовлен список, который все-таки доставили в Порт-Артур спустя практически 100 лет. То есть там было подворье. Ну, понятно, что Порт-Артур 2003 года – это китайская территория. В 1950-е годы Советский Союз подарил эти территории китайским коммунистам. тем не менее, там была целая детективная история. Русским священникам не позволяли пройти на территорию только, так скажем, под видом туристов, что ли, русским паломникам. И вот священники в светской одежде были вынуждены проникнуть на территорию Порт-Артура и все-таки доставить эту икону. Вот такая история.
Удивительно, что она все-таки туда прибыла, да? Через столетие.
Да, к сожалению, через 100 лет. И, конечно, наказ Богородицы не был выполнен. А может быть, и история пошла бы по-другому. Потому что, если вспомнить, что говорилось в начале 20 века, были дискуссии, зачем нам еще одна война. Тут только что сравнительно недавно пригремели русско-турецкие войны, постоянное революционное настроение, но политики, министры, многие говорили, что нам нужна маленькая победоносная война. Война победоносная не вышла, был заключен вот этот мир. Продолжались революционные настроения, там различные события. Первая русская революция, постоянно взрывались бомбы народовольцев. И, конечно, в такой обстановке Российская империя приближалась к закату. Кто знает, если бы все-таки... Ну, конечно, дело было не только в иконе, а дело в общем, в совокупности всех причин. И потом еще началась Первая мировая, которую российская армия тоже могла бы выиграть. Но по ряду причин, в том числе общей расхлябанности, тоже произошло то, что произошло. И снарядный голод, и позиционная война, когда не целый год армия сидела в окопах. История церкви и история общения России с Богом, с духовным миром, все это глубоко взаимосвязано, и подобные истории нам очень хорошо показывают, что происходило на самом деле.
А вы знаете, почему решили церковь, которая появилась на Восточной Шевченко, назвать в честь Порт-Артурской иконы именно?
Да, безусловно, потому что это место находилось на пути царской семьи со станции Шарташ до дома инженера Ипатьева.
Это место высадки, я правильно поняла?
Нет, место высадки находилось дальше. Вот там малый крестноход ходит от станции Шарташ до храма на Крови сейчас. Незадолго до Большого крестного хода ходит малый крестноход. Он там всего около 5 километров. Но вот он проходит через это место. То есть место высадки находилось подальше. Но это место, оно находится по дороге. Соответственно, Порт-Артурска уже была чтима икона царской семьи, и поэтому именно в честь образа Пресвятой Богородицы Порт-Артурска был построен и освящен этот храм.
А вы какие-нибудь отношения с другими порт-артурскими храмами поддерживаете? Они есть вообще в России?
В частности, в Санкт-Петербурге есть такой храм. Возможно, в других городах, но, к сожалению, у нас взаимодействие как таковое не налажено. Наверное, когда-то можно что-то подобное сделать, пока такого нет, пока у нас свое развитие прихода.
Значит, вот этот список, который вы купили в Иерусалиме, он, скорее всего, в Петербурге, да, находится?
Или в Москве? Он находится во Владивостоке.
А, во Владивостоке.
Его после реставрации в Троице-Сергиевой лавре отправили во Владивосток.
Ага, а значит, другие списки тоже ведь где-то разошлись по стране, или они по миру, наверное, разошлись?
Ну, вероятно, да. То есть есть еще и современные списки. Вот как раз то, что отправили Люишунь, то, что у китайцев сегодня Порт-Артур как назван, вот там тоже один из современных списков.
А в вашем храме?
В нашем храме тоже интересная история. Дело в том, что тот образ, который был написан по введению матроса Федора, он не совсем канонический. То есть там, ну, кстати, нам до конца неизвестно, вот как приводится в истории, что там четкое описание есть, Богородица стоит на мечах, на берегу моря, но сверху там изображается Бог-Отец на облаках. Это не канонический момент, потому что Бога Отца изображать нельзя. К сожалению, в нашей стране это изображение встречается много где, даже в нашей области, в некоторых храмах там под Алапаевском можно встретить такие образы в некоторых храмах. И вот на Порт-Артурской, ту, которую мы знаем, и та, которая долгое время находилась у нас в иконе справа от алтаря, и с внешней стороны храма, если посмотреть в алтарной части, вот этот старый образ еще видно, и в книжках, которые можно в храме найти, изображается Бог-Отец. Это не совсем правильно. С точки зрения канона, Бога-Отца изображать нельзя. Вы видели только Бога-Сына. Поэтому храмовая икона, которая находится сейчас справа от алтаря, она была написана новая, и сейчас там все-таки изображение Христа, второй ипостаси Святой Троицы. Но если обойти храм, посмотреть алтарную часть, то можно видеть, как она выглядела раньше. Это правильно, потому что все-таки есть определенные церковные каноны, которые нужно соблюдать. Но вот считается, что вот изначально вот это изображение, которое еще сохранилось, оно было приближено к тому, которое изначально было написано. Ну, это, конечно, соответственно, тоже список той иконы, которая была обнаружена, неизвестно точно с какой именно, но они же были идентичны, все равно список есть список, но приведено в соответствие. Был даже случай, когда у нас сектор церковно-приходских школ проводил какой-то очередной конкурс для детей, и святыни вашего храма, что-то такое, и у нас был подан рассказ, и нам сказали, что у вас неканонический элемент в описании. Но это была храмовая икона, и храмовая икона позднее у нас в храме установили новую, и, соответственно, вот этот рассказ был переделан, чтобы соответствовать канонам.
То есть дети, получается, историю изучают и...
Да, безусловно. И рассказывают, и даже экскурсии проводят сами.
Сами дети?
Ну, при содействии руководителя, конечно.
А в вашем учебном плане с взрослыми тоже, наверное, есть этот момент, когда история храма рассказывается?
Конечно. Вот в праздник в Порт-Артурской иконы Божьей Матери необходимо рассказывать и эту историю, потому что приходят новые прихожане, не все из них знают эту историю. Вообще история явления богородичных икон, они всегда очень интересные, интригующие, некоторые вполне себе детективные, поэтому это очень интересно изучать прихожанам.
У нас через 2 дня, можно сказать, через 3 дня уже начинается учебный год, и можете как-то вот посоветовать нашим радиослушателям, что ли, по себе знаю, что это очень сложно. Вот у нас есть образовательные программы, такие как «Русская классическая школа», там с 1 класса изучают историю России. С 1. И к 4 дети уже знают. Ну, просто все прекрасно. А в обычных школах там вообще историю не изучают России. По-моему, они начинают ее изучать в 7 классе, когда им уже вообще это не нужно и неинтересно, и мало кто уже к этому обращается. Вот как быть? В воскресных, может быть, школах затрагивать этот вопрос истории, чтобы дети хотя бы ориентировались в том, что было в России там 100 лет назад, либо и вообще с чего российская история началась, либо родителям как-то улаживать это дело?
Я думаю, что нашу историю в школе преподавания надо действительно менять, потому что, сколько я помню себя, у нас была сначала история Древнего мира, Древний Египет, Древняя Греция. Это, конечно, все очень интересно, но действительно к 7 классу это уже человек лет 12, он уже там слушает все, что происходит вокруг, вот этих всех политиков, оппозиционеров и так далее, и наслушает всяких разных мифов. По себе помню, что мне самому была уже интересная история, в первую очередь, нашей страны. Я читал каких-то публицистов. К 14, правда, я уже набрался кое-каких мифов, от которых еще лет 8 избавлялся. Так что в каком-то таком основательном режиме нужно начинать все-таки с истории нашей страны. Хорошо бы изучать историю России в контексте и мировой истории, но как-то это делать более по-умному, что ли. но не с истории Египта с Грецией, тем более, что дети запоминают из этого всего все вот эти вот греческие мифы, как правило, вот в адаптации того же Куна, например, да, все остальное особо не улавливают, хотя там много интересных моментов, да, как развивались древние цивилизации, как они селились вдоль рек, это же все и история России соответствует, правильно? То же самое все было, там люди селились вдоль рек, создавали деревни, потом города, занимались торговлей. Но, в принципе, это все, вот эту всю историю государства образования можно рассказывать и по истории России. И уже чтобы в 5-6 классе все-таки дети это все понимали, историю своей страны, как что вот хотя бы немножко про крещение, немножко про князей, про роль русской церкви, которую тоже всячески пытаются выключить. Я вот в течение буквально этой недели с интересом обнаружил интересный такой полудокументальный сериал, там Рюрикович и Романовы. На Ютубе можно найти два документальных сериала по 8 серий про обе эти династии, про основных правителей. И вот там правильный подход сделан, то есть там и роль, ну, конечно, такой полудокументальный, пытаются объяснить мотивы этих царей на их действия, но и объясняется роль церкви во всем этом. Вот, и читаю я комментарии, и много очень комментариев, связанных с тем, это все хорошо, но вы бы лучше вот это рассказывали, вместо рассказов о, простите, всякой поповщине, да? Но без этого понять историю на самом деле невозможно. Так же, как невозможно понять историю западных государств без роли Римо-католической церкви. И даже до этого роли просто Римской церкви. Потому что именно она вот эти все варварские племена в конце концов превратила в начатки вот этих всех современных государств. Франции, Англии и так далее. Это, но роль русской церкви в том, чтобы сплотить обратно, во-первых, русских князей друг с другом, а потом их сплотить против общего врага, это тоже церковь. Поэтому я абсолютно с вами согласен, что это нужно изучать как можно раньше. Не знаю, насчет первого класса меня больше смущает, например, что в некоторых школах с первого класса начинают изучать там языки, дети еще толком не понимают структуру родного языка, да, им уже там английский, французский, немецкий и все прочее, кто во что гораст. Вот это я считаю неправильным. А историю страны уже можно преподавать. Детям уже это будет интересно, даже в какой-то игровой форме, мультипликационной форме, благо сегодня материалов много, почему бы нет.
Ну вот мы образовательной темы коснулись. Я надеюсь очень, что мы все будем мудры и попробуем обучать наших детей с максимальной для них пользой, и чтобы это было правдиво и правильно. У вас занятия тоже с сентября начнутся в вашей воскресной школе?
Для взрослых они по воскресеньям обычно и так идут в таком...
Не прекращались летом?
Не прекращались. Угу. Детская воскресная школа, да, начинается с сентября. Там сразу начинается с места в карьер, потому что, опять же, сектор церковно-приходских школ подкидывает интересную задачу. Каждый год какая-то тема выбирается для обсуждения на весь год. Причем так интересно. Тема заявляется, и там уже где-то ближе к концу сентября уже там общая епархиальная олимпиада. Непонятно, правда, когда готовится. Вот,
тему знаете, так можно уже
попытаться. Можно уже что-то сделать, да. Но за 4 недели там про Петровские реформы и 3 века синодального периода, на этот раз тема, там русская святость и секуляризм, что-то вот как-то так это звучит, вот, и хотя бы про святых-то рассказать, там много занятий требуется, их там было достаточно много за эти... с петровских времен за 200 лет. В том году, ладно, был Александр Невский, его еще реально рассказать за пару занятий, а 2 года назад была Великая Отечественная война. Попробуйте рассказать Великую Отечественную войну за месяц, за 3-4 занятия.
Ну, нам к трудностям не привыкать.
Конечно.
Я думаю, преодолеем и трудности предстоящего учебного года и получим даже радость от него. Спасибо вам большое за интересную историю. Я думаю, что многие радиослушатели в подробностях ее не знали, и было всем интересно послушать. С праздником вас! С престольным, получается, да, праздником вашего храма?
Спасибо, Господь, Елена Геннадьевна.
И всех радиослушателей с приближающимся новым учебным годом.
Спасибо. До свидания. С праздником.